Нашел улицу, где располагается здание суда. А вот и место проживания господина судьи. Что-то слабо дрогнуло внутри и сразу погасло. Смотрел внимательно на кривую линию улочки с домом господина, усадившего друзей Саши на 15 лет в тюрьму. Почувствовал вдруг тяжесть пистолета, что так и остался под свитерком лежать, придавленный брюками. «Куда ствол спрятать?» — подумал Саша. «В номере нельзя хранить, уборщица найдет. Надо съездить зарыть его в парке». «Где у нас тут парки?» Саша снова вернулся к карте. Помылся, побрил свою редкую некрасивую щетину. Переложил ствол в полиэтиленовый пакет, накрепко перекрутил прихваченным с собой скотчем, чтобы влага не проникла, снова засунул за пазуху и направился на прогулку. Карту положил в карман и двинулся в сторону ближайшего парка. Зыркал быстрыми ясными глазами, выискивая на улице фигуры полицейских. Они встречались редко, но Саша все равно старательно обходил их, если была возможность сделать это неприметно и неспешно. Маленькие, почти игрушечные улочки радовали глаз. Вслушивался в речь удивленно. «Так много людей, и все не по-русски говорят», — думал. «Как только не перепутаются. Он никогда не был за границей». Увидел кота на подоконнике, потянулся погладить, приговаривая: «Киса моя, киса!» Кот выгнулся злобно, зашипел. Саша отдернул руку, выругавшись. Тотчас появилось женское лицо в окне, посмотрело недовольно. «Русские туристы нападают на латышских кошек», — представил Саша обложку местной газеты. Купил мороженое, ел улыбаясь, так засмотрелся на виды, что столкнулся лицом к лицу с полицейским, и ему тоже улыбнулся, и тот обнажил хорошие зубы в ответ. Сверился еще раз по карте и понял, что уже близко. Деревья парка стояли тихо и торжественно. Саша касался их руками, унося ощущение коры на пальцах. Людей в парке было немного. Саша старался идти не торопясь, чтобы наверняка понять, где именно стоит прятать ствол. Расставаться с ним расхотелось, привык уже. «А если какая-нибудь глупая собака найдет его?» — горевал Саша. «Тогда я судью руками задушу», — ответил себе почти всерьез. Гулял долго и потом вернулся обратно, ранее присмотрев хорошее тихое место и дерево понравившееся, темное и суровое. Свернул с протоптанной дорожки, быстрым шагом двинулся вглубь парка, стараясь реже ступать на снег и порой прыгая с проталины на проталину. Присел, плечом коснувшись коры, сильными движениями жестко и быстро выкопал небольшое углубление, положил туда пакет. Забросал землей, присыпал веточками мелкими рассохшимися, потоптался на месте тайничка и пошел обратно неожиданно легкий. Поблизости никого не было, кажется. Кажется, никто его не видел. Вернувшись на тропку, присмотрел несколько деревьев заметных и вообще постарался запомнить общий вид, чтобы потом ничего не перепутать. До выхода из парка считал шаги, насчитал 422. Шел обратно, не таясь, и, примечая полицейских, желал, чтобы его остановили и обыскали. И не нашли ничего. Но Сашу никто и не думал останавливать. По дороге зашел в кафе, присел за столик, закурил, зачем-то ожидая меню в руках услужливого официанта. Ничего заказывать он не собирался. Саша и в России в кафе бывал всего несколько раз, не по карману. Решил, что к судье наведается сегодня же, только чаю выпьет. Просто разыщет дом и работу господина Луаркезе, Лукрезея. Ты, черт, опять забыл. Подошла тихая, неулыбающаяся девушка с глазами на выкате. Подала меню. «Чай», — сказал Саша, не открывая темную плотную папку с наименованиями блюд. Она что-то переспросила по-латышски. Саша поднял на нее веселые глаза. «Чай», — повторил он громко, словно разговаривал с плохо слышащим человеком. «Просто чай. С сахаром. Сладкий». Девушка кивнула. Ему принесли чай без лимона. Забрали меню. Выкурил две сигареты, рассмотрел всех посетителей кафе. Чай был вкусным. На улице мелко и быстро прошел пушистый снег, незаметно лег на брусчатку. Так же незаметно исчезает сладкая вата, когда ешь. Вспомнил детское ощущение. И вновь стало тихо и ясно. Идеальная погода, чтобы кого-нибудь застрелить. Идти пришлось долго. Саша даже пожалел, что зарыл ствол так далеко. «Милый, красивый, сказочный город», — думал Саша, разглядывая розовые, белые, бежевые, изящные дома, брусчатку под ногами, высокие окна в домах и маленькие на чердаках. Почему здесь живут такие злые люди? Если бы они не были такие злые, их бы никто не убивал. Вдоль дороги стояли деревья, похожие на аккуратные веники. Возле бордюров снег лежал непышно, невесть, откуда появившийся, словно мусор. Присутствие зимы в городе было почти незаметно. И очень много фонарей. Иногда они выгибали тонкие шеи, иногда стояли на тонкой черной ноге, а еще висели, как катки, над деревьями. Улицы были очень чистыми, и тень идущего металась в свете фонарей. Вывесок рекламы очень мало. Саша читал вывески по слогам, в полголоса. Перешел трехполосную трассу с красивыми автобусами, самую широкую улицу, встреченную им, и вновь углубился в переулочки Старой Риги. Кажется, это и была та самая Старая Рига, о которой кто-то когда-то говорил. Быть может, по телевизору? В отличие от прямых улиц русских городов, рижские улочки изгибались, часто не давали рассмотреть себя целиком. Только несколько домов, несколько фонарей, несколько красивых, но не броских витрин с теплым розовым светом изнутри. Дома срослись друг с другом, промежутка между ними не было. «И нега тут бродил где-то», — думал Саша. Представлял его себе, вспоминал что-то о негативе, какие-то случаи. Саша вдруг понял, что в характере негатива было самым главным — врожденное чувство внутреннего достоинства. А потом, быть может, случайно в их общий кодекс нормальных, неделимых пацанских понятий вошло такое слово, как «родина». Это все и решило. Ни один нега был такой. Все союзники походили друг на друга в одном — в 14, в 17, в 19 лет. Почти любой из них обладал чувством своего достоинства, внятным и лишенным нарочитости. Саша был уверен, что с негативом ничего и никогда в тюрьме не случится, просто потому что таких парней никто не обидит. Их невозможно обидеть, они сложены иначе. Проще всего их убить. Опять все просто. Но что делать, если и это так? Раздумывая обрывисто, Саша сам не заметил, как пришел. Вдруг увидел табличку с цифрой на углу дома, цифру эту он запомнил, но сейчас смотрел на нее словно впервые, решая, счастливая она или нет. Ничего не решив, развернулся и перешел на другую сторону улицы. Судья жил в двухэтажном, покрашенном в розовый цвет доме в тихом проулке. Дом был обнесен забором, железная калитка заперта изнутри. Саша смотрел на окна, сузив глаза, спокойный. Представил, что сейчас отдернется штора, появится лицо судьи, темный силуэт, белые руки, и он погрозит Саше пальцем «Я тебе!». Передернул плечами брезгливо и пошел гулять по округе. Выглядывал себе лавочку, чтобы посидеть тихо, подождать. Лавочек не было. «Принесу себе кресло из гостиницы», — подумал Саша. «Поставлю тут, буду смотреть. Мольберт еще надо. Сделаю вид, что рисую картину». Саша хмыкнул, вспомнив свои детские рисунки и тройки за ИЗО. «Хорошенькая будет картина. Скажу, что я концептуалист, примитивист, кубист, фашист». Он бродил по округе, раздумывая, а гуляет ли судья вечерами с собачкой, и если гуляет, то где, а завтракает ли он в кафе. Привозит ли его с работы на машине, или он иногда добирается домой пешком? Если привозит, может, машина въезжает за решетку, и там только он и высаживается. Тогда плохо. Забежишь туда, ворота захлопнут, и буду сидеть на спине у судьи, ждать полицию. Хорошо? Вернулся в гостиницу, уставший, купил себе пиццу по дороге, пиво. Поужинал этим быстро и с удовольствием. И заснул. выспавшийся, без снов почивавший, встал ровно в 8, принял душ и, приветливо улыбнувшись новому портье, вышел в город, вдохнул прохладный воздух, извлек из кармана карту и направился к зданию суда. Днем Рига понравилась меньше, может, от того, что голова замерзла. Шел быстро, дыша через нос, скали зубы, их сладко овивал холодок. Без труда здание нашел, и, увидев, вдруг почувствовал свое сердце, оно билось тяжело и жестоко. Заходить внутрь не стал, решил, что вернется сюда в 4 часа вечера, и будет ждать. Как минимум, надо уяснить, на машине или пешком добирается судья до дома, и если пешком, то какой дорогой. Кстати, карту посмотрю сейчас. Жаль только, что народа возле суда почти не было. Одиноко стоять напротив здания, заглядывая в лицо каждому выходящему из тяжелых дверей, как-то не хотелось. «Бинокль, что ли, купить?» — подумал Саша, осматриваясь, выискивая точку, откуда можно смотреть из бинокля. Такой точки не было. Он добрел до ближайшего кафе и неожиданно почувствовал голод. Сам взял со стойки пухлое меню и с этой книжищей вернулся к пустому столику в углу кафе. Названия блюд и напитков были написаны не по-русски. Саша быстро пролистал меню и отложил, выругавшись мысленно. «Суп хочу», — сказал Саша пришедшему официанту. «Есть суп, любой». Тот кивнул. «И водки. Водка есть?» «Есть». Ответили ему, и Саша обрадовался первому русскому слову, услышанному им здесь. «Вот, неси. 150. И салат какой-нибудь. Нет, 200. И салат. Долго? Сейчас разогреем. Водку только не разогревайте». Официант ушел, не улыбнувшись. «А что он не предложил мне выбрать какой-нибудь суп?» — подумал Саша. «А мне, впрочем, все равно. Я все ем».